Зачем Бог дал людям свободу выбора, если за нее же и наказал изгнанием, важно ли послушание? Ну, такие эти самые. Есть такие вопросы, знаете, которые вынуждают пускаться в далекие рассуждения, как правило, остаются без конечного ответа. Потому что мы уходим, все равно упираемся в какую-то такую точку, за которой наши мысли заканчиваются, а вопрос остается. Как бы сказать, блаженного Августина спрашивали, там, чем Бог занимался до сотворения мира. Он говорил, придумывал казнь для таких придурков, кто ему-то спрашивает. Есть такие вопросы. Он чуть мягче сказал, конечно, я так это жестче. То есть есть такие вопросы, такие, которые так как спросишь, такое, думаешь, куда с этим? Если так уж плотно объяснять, так надо будет сесть и объяснять далеко-далеко, да, за полночь, так и в конце концов опять скажет, ты понял, ничего не понял. Я сейчас говорю, сам ничего не, уже ничего не понял, поэтому пошли спать. То есть такие вопросы. Я не думаю, что их нужно задавать. То есть нужно, как бы сказать, повзрослеть до того, чтобы понять, что мы, вот святейший, кстати говоря, журналист ему спрашивает разные вещи, он не боится сказать, что вот я не знаю прямого и точного ответа на ваш вопрос. То есть, возможно, на него никто не знает ответа. Я не боюсь признаться в том, что я не знаю этого ответа, понимаете? Что знаю, говорю, что не знаю, говорю, что я не знаю, но думаю так. А есть вещи, о которых я даже там... То есть, как бы вот я считаю, что лучше избегать таких выспренних вопросов там, зачем там вечные муки, там, вот, что было до начала творения, там, было, когда, вот, и так далее. Я не любитель этих вопросов. Отец Дмитрий Смирнов о крещении и другой точки зрения. Ведь крещенными были и такие странные люди, как Ленин. Он вообще не считает нужным крестить младенцев, а в случае смерти есть специальный чин погребения младенцев. Ну, погребение младенцев касается, значит, крещенных младенцев. Можно не крестить младенца вообще, но это будет слишком радикально. Понимаете, переход от одной практики, которая уже не шутка, уже насчитывается много столетий, тысячелетия даже, скажем, да? Переход от одной практики к другой, резкий, переломный, это психологически опасно. Это говорит о том, что мы можем сделать такую злую шутку с собою, из благих побуждений куда-нибудь учредить какую-то чушь такую в церкви. Например, вопрос частого причащения. Да, в апостольские времена причащались люди 3 раза в неделю. Да, в апостольские времена не нужно было каждый раз перед причастием исповедоваться. Да, еще многое могу перечислить таких вещей, там, касающихся этой темы. Да, мы сегодня уже давно, уже многие столетия практикуем другую практику. Да, нужно возвращаться к апостольской практике. Но как возвращаться? Сегодня же, сейчас же, в полном объеме? Или постепенно, помаленьку, где как-то, значит, так уже примиряясь там, к нравам людей, к их воспитанию, к их духовному опыту, к привычкам. Некоторые просто не поймут тебя, просто будет какой-то раскол учинить новый теперь, какой-то евхаристический раскол. То есть, как бы, если вдруг сказать, что вообще не нужно детей крестить, ну, привет, приехали. Это что еще будет такое? Как это не нужно детей крестить? Я, например, хочу детей крестить. Я всех детей, которые у меня рождались, я вообще, значит, стремился крестить как можно быстрее. Мне, например, как-то так неудобно, ну, тревожно мне вообще жить в доме с новорожденным своим младенцем, который не крещен. Я вообще не могу представить, как это можно жить рядом с своим. У меня когда крестик порвется у какого-то ребенка, я думаю, как это он целый день без крестика проходил. Как-то тревожно мне, знаете ли, как-то так вот, дитё без креста. Вот это дитё вообще не крещенное вообще, да? Как-то вот, знаете, страшноватенько такое ждать до 15-16 лет, пока он вот такой... Если мы, ну, если хочешь на здоровье, я же не говорю, что плохо. Я повторяю, что при серьезном подходе, при оглашении, при вразумлении, при воспитании, при церковном образе жизни тебя самого, да пожалуйста, да на здоровье. Но иначе революционным образом никого не крестим. Декрет по православной церкви. Младенца не крестим больше вообще. Дальше что? А я, например, хочу крестить младенца. Вот у меня, скажем, там, даст Бог со временем, там, через какие-то годы, например, родятся внуки. Я хочу, я сам их буду крестить. Я хочу их крестить там, на 8-й, там, на 10-й, там, на 40-й день. Кто мне запретит мне, что ли? Дмитрий Смирнов запретит мне, там, или кто мне? Патриарх мне запретит. Никто мне не запретит. Потому что я хочу крестить своих внуков, например. Детей своих детей. Это нормально. Плохо, когда мы крестим и не учим, крестим и не воспитываем, крестим, ничего не говорим человеку. Это плохо. Крестим после крещения, не причащаем человека. Никак не ориентируем его в жизни. Это плохо. А когда мы крестим и делаем все это хорошо. Ведь вот нам приходит, например, младенцев крестить. И мы говорим им, а крестных приведите к нам, пожалуйста. А зачем? Ну нам надо. Они приходят, мы им рассказываем о крещении. Там. Это так, это потому, это для этого. А вам, дорогие крестные, вы когда крещены? В детстве. Вы когда были на причастии? Никогда. А вам, дорогие крестные, нужно поисповедаться, причаститься, символ веры подчитать. Хоть мы можем без вас его пропеть или прочесть, но все-таки, значит, вот знаете, что так и так вы будете вместо младенца отрицаться дьявола, сочетаться Христу. И дитё еще не крестилось, а при таком подходе его будущий крестный уже поисповедовался и причастился. Понимаете? Еще малыша не крестили, а уже кто-то из взрослых, никогда не причащавшийся, причастился. Благодаря тому, что мы его будем крестить, этого малыша. Вот если так подходить, то кто нам запретит крестных детей крестить? Считать может каждый, что хочет. И то, что я имею свои мнения по этому поводу, не значит, что я делаю только так, как я думаю. Потому что, в конце концов, священник приноравливается к пастве. А можно нам иметь две пары кумовей? Можно, если хотите. А зачем? Ну, мы хотим. Ну, ладно. А три пары можно? Можно. А зачем? Ну, вот мы так хотим, нас в селе так было, так уж вот, три пары, чем больше, тем краще. Ну, что бухать дольше, да? Ну, будут ходить потом, козу водить, потом, значит, будут бухать в неделю. Можно. А четыре пары можно? Можно. Мне важно не сколько у вас будет кумовей. Чтобы у вас среди банды кумовей был хоть один нормальный. И чтобы ребенок был крещен. Мне важно, чтобы мы дитё крестили. Дитё будем крестить. Понимаете? Да, мы покрестим ребенка, значит, и воспитывать его будут все-таки родители родные. От того, какой климат в семье, от того, как они его воспитывают, все-таки от этого будет зависеть воспитание ребенка в большей степени. Мы просим крестных молитесь за этого ребенка, вы отвечаете за него перед Богом, молитесь за него. Главная ваша задача – молиться Богу за него. Но воспитание, там, навыки жизненные, там, практические качества характера – это все дело климата в семье. Поэтому мне главное, чтобы ребенок был крещен. Не в расколе, не у анафематствованного Филарета, не у кого-нибудь еще. И не рос лопухом некрещенным до 15 лет, пока он всех грехов на себя наберет, как сучка блох. Потом крести его, понимаешь, вразумляй его. Уже будет потом трудно его вразумлять, если он будет уже какой-то уже ополоумевший от беззакония. Вы себе представляете, как трудно быть преподавателю в старшей школе? Вот в старшеклассников, там, 10-й, 11-й класс, как трудно преподавать сегодня. Когда вообще тебя никто не слушает, авторитетов нету, когда все как на иголках, там, девки красятся, пацаны перекидываются фотографиями по мобильным телефонам. У всех учеба, не знаю, в каком месте организма, значит, находится и так далее. И все, никто никого не любит и не уважает. Вот и вразумляй его, этого недоросля, этого, Митрофанушку этого. Спасай теперь его, он вырос, теперь вразумляй его. Спасибо. Вразумляйте его вы теперь сами. Понимаете, поэтому я же, надо крестить их. Только нужно все делать ответственно и с максимальным, так сказать, подходом к людям, окружающим события. Вот, например, ведь можно ведь, если по строгости брать, в древности ведь непричащенных покойников могли и не хоронить. Были очень строгие законы, если уж на то пошло, там любителям старины сообщаю новость. Стоглавый собор 16 века на Руси постановил, я уже когда-то об этом говорил, бритых мужиков не хоронить с попом. И по ним сорокоустия не петь, и просфору в алтарь не давать. Ибо, говорится там в правилах Стоглавого собора, от еретиков скоблению на выкоши. Ну, скоблить, как бы, рожу, как бы, научились от латинян. Говорит, ино бо есть дело честная брода, и ино дело скобленое рыло. Называли бритых мужиков скобленцами. Скобленцами, понимаете? А вот на Востоке, например, безусые. Вот по канонам, например, безусый юноша не может быть келейником, например, монаха, взрослого монаха. Нехорошо, не подобает, неправильно. Допустим, в персидском языке, например, безбородый, бериш, это синоним гомосексуалиста. Или евнуха. То есть это характерные культурные черты. И старообрядцы правильно говорят, что в Евангелии сказано, что власы главы вашей все и зачтение суть. Власы бороды – это власы главы или нет? Это не власы подмышек, это власы главы. Они тоже все и зачтение суть. А чем мы их бреем в таком случае? Раз Бог дал, значит, вот, допустим, женщина может ноги брить на здоровье. Про ноги в Евангелии ничего не сказано. А власы главы и зачтений. То есть есть логика в этих словах? Есть. Ведь совершенно разные лица мужские. Вот, с честной бродой, скажем, и без честной броды, мягко говоря. Давайте со всей строгостью сейчас этот канон введем в нашу практику. И не будем причащать скобленцев. Что будет? Это, ну, понимаете, если кто-то возьмется за это дело, например, то, ну, из тех людей, которых нельзя заставить Богу молиться, бы не лоб разбивают, кто-нибудь активно возьмет этот процесс, как бы, значит, начнет внедрять древнюю старину, как бы сказать, в современный быт. Это же будет кошмар. Поэтому в церкви не нужна революция. Нужно вводить в церковь апостольскую практику. Но постепенно и педагогически грамотно, мягко, там, где возможно, с теми, с кем возможно. У меня, например, были прихожанки такие знакомые во Львове, которые уже по 8 лет прожили на земле, их учить уже невозможно. Они прожили репрессии, войну, смерть детей и родителей, они прожили советские годы, там то-то-то, дожили до глубокой старости, они впитали в себя то, что жизнь в них вложила, они уже не воспринимают других правил. Скажи им ты, что можно поститься, например, там, перед причастием один день, а не три, они на тебя обидятся, не в церковь не придут. Хотя, в принципе, можно поститься один день, а не три, если есть такие ситуации, условия, когда бывают такие случаи, когда мы не смотрим на это, на эти, как бы сказать, допускаем человека. Скажи, а у них, например, делала там одна женщина, такая Дуся была, в монастыре воспитана, а там монашки ее приучили, что после причастия благодать три дня хранится. Кто такое придумал, не знаю. Но так ее научили монашки с детства еще, с Сибири, какого-то монастыря. И она говорит, три дня после причастия мясо есть нельзя, бы осквернишься. Значит, так ее научили. Боже, сохрани ее переучивать. И она знает, что причащаться нужно 4 раза в год хватит. Так ее монашки научили с детства. Вдруг я ей скажу, Дуся, причащаемся каждое воскресенье. Она подумает, что я еретик. Значит, мне нужно с ней быть осторожным. Ну, Евдокия Ивановна, значит, там, это самое, она может прийти к тебе и сказать, а что это они причащаются. Что вы с ума посходили такое? Мне в монастыре говорили в детстве, что так нельзя. Значит, мне нужно сесть с ней и с ней разговаривать. Если возможно, потому что Евдокия Ивановна по старости, по своей, как бы сказать, уже выработанной точке зрения, может просто не воспринимать моих слов. Но она же не одна такая в церкви. Есть люди, которые не воспринимают ваших новшеств. Мы что, будем ломать их об колено? Или их, или этих? Мы никого не должны ломать. Мы должны мягко вводить апостольскую практику в нашу жизнь, там, где это возможно. И в тех пределах, в которых это возможно. В отношении всего. В отношении всего. Но очень мягко. С теми же бородами мы можем сказать, например, там, мужики, отпускайте бороды. Ну, не зарастайте, как Карабас-Барабас, как бы, но там как-то культуривайте себя, чтобы это самое, чтобы вас жены не поуходили от вас. Вот, но, чтобы вы, так сказать, были более близки к идеалу такого, как бы, нормального человека, да? Можем сказать. А можем не говорить, собственно, ничего. Конечно, они, если кто-нибудь скажет, так а что от этого спасения зависит, то тоже скажут, да, в общем-то, нет. Конечно, нет. Конечно, зависит спасение от соблюдения заповеди, от веры, от искреннего покаяния, от многих других составляющих факторов. Конечно, нет бороды, конечно, нет. Но если бы, то, конечно, бы лучше бы, да-да-да-да-да. Такое, ну давайте же, значит, тогда мы педагогически будем мягкими и аккуратными и внимательными, чтобы мы вдруг не создали прецедента какого-то ссора, спора, раскола, не дай Бог, на фоне вещей второстепенных. Который час, дорогие мои? А? Еще один вопрос, как бы, значит, и мы будем закругляться. Как помянуть преснопоминаемого усопшего родственника, если он был баптистом? Если это ваш родственник, ваша частная молитва пусть будет за него. Ваша частная молитва. В письмах Филарета Дроздова есть очень интересный момент. Он упоминает про одну благочестивую барыню, которая посвятила себя богомолью после какого-то возраста. Там, значит, ну, было много таких богатых женщин, которые достигая какого-то возраста преклонного, почтенного, у себя дома, там по старости, не выходя даже из дома, там устраивали целые монастыри. Батюшки к ним приходили, служили службы там у них. Они, у них было для этого средства достаточно, чтобы им там благодарить их за это. И батюшки приходили, прям там служили все ночные литургии у них дома. Они из дома не выходя, как бы дома у себя имели как бы церковь. И молились, как бы говели, там отмаливали какие-то грехи там своих родственников или свои грехи молодости, так или иначе. Было много таких, немало было таких благочестивых людей. И вот митрополит Филарет, величайшее светило, современник Пушкина, пишет, что к одной благочестивой такой женщине во сне является лютеранский пастор и говорит ему: «Помяните меня в своих молитвах». Она во сне ему говорит: «Не помяну, потому что вы не наш». Он говорит: «Я ваш. Меня преподобный Сергий пришел и лично миропомазал и к православию присоединил». Она это дело описывает в письме митрополиту. Митрополит пишет другому епископу, там советуется с ним. И как бы, значит, вот, говорит, вот такой был случай. Говорит: «Не могу признать его за истину и боюсь признать его за ложь». То есть не знаю, что это. Правда это или неправда, как бы боюсь сделать как бы крайний вывод. То есть боюсь сказать, что это неправда, это как бы фантазия женского ума. Но боюсь сказать, что это неправда. А вдруг действительно, почему? Все же возможно у Бога. Потому что при жизни сей пастор был очень близок к православию, добр по нравам, любил православных христиан, не отделялся от братьев, любил молиться в храмах православных, как простой человек. Вот он умер протестантским пастором. Но это лютеранин, это не баптист. А лютеране, да будет вам известно, лютеране и англикане. Это классические протестанты, очень близкие к католицизму, соответственно, близкие к православию. Это не баптисты, не анабаптисты, не мормоны, не квакеры, не трясуны, не пятидесятники, не кто-то там еще, там, которых очень много. Это классические протестанты, англикане и лютеране. У них уже женщины, уже сейчас, но в 19 веке этого не было. У лютеран уже женское священство есть, да. Но все равно они продолжают быть классическими протестантами. Допустим, у англикан в молитвословии говорится, что, скажем там, почитание Божьей Матери не обязательно, но рекомендуется. Там, молитва за усопших не обязательно, но рекомендуется. То есть такое, но все-таки. У этих вообще, все, где написано, не написано, и все, нет. И все, давай ломай, ломай лавочку только. То есть они более такие, ну и англикане вообще сложные, там у них есть две церкви, там высшая и низшая, там это, они вообще какие-то сложные такие. Да. Но они сохраняют больше черт апостольского преемства. Они похожи на католиков и через католиков ближе к нам. Потому что, допустим, ведь современные, допустим, те же баптисты, они ведь себя отказываются называть даже и протестантами. Они же протестанты, протестуют против католицизма. А мы, говорит, ни против кого не протестуем, мы просто верим в Христа. Такая есть позиция. Говорит, мы не протестанты. Говорит, а кто вы? Мы просто христиане. Мы читаем Библию, верим в Христа. Такая, как бы сказать, простая позиция. На самом деле, конечно, она несправедлива, она лукава, потому что любая церковная община, она требует организации. Все равно есть старшие, там есть группа общин, в которых есть старшие над старшими. Все равно есть какое-то вероучение, должно же быть определенное веру. Чем ты отличаешься от этих, этих, этих? Они все твои братья или ты с кем-то не дружишь? Я не дружу вот с этими. Почему? Потому что они говорят вот так, а мы говорим вот так. Ага, значит, уже есть какие-то разы. А с кем еще? А вот с этими, кажется, да, но я типа не думал об этом. Только а если так копнуть, так он, оказывается, не знает, что он, что он хочет. У него нет вероучения твердого. Нету, так сказать, доктрины у церковной общины. Раны, на первых порах это может никого не тревожить. Но рано или поздно это вылазит все. Рано или поздно, через год, через два, это вылазит. И они все там, то есть протестантизм, на самом деле, любой серьезный пастор, он вам тихо за чашкой чая скажет, что да, что разброд и шатание в среде протестантов, догматический разброд и догматическое шатание, это весьма большая проблема. То есть протестанты, умные представители протестантской конфессии, они обеспокоены как бы отсутствием твердого, четкого богословского ориентира там в разных вопросах. Это нужно, это очень нужно. Не все, конечно, это самое, списывать там на какие-то там харизматические явления. Харизматы, они все как бы пытаются замазать как бы своими харизматическими явлениями. Раз мы пляшем и поем, и плачем, значит, и говорим непонятно что, значит, с нами Дух Святой, и все, хватит с нас. Больше ничего не нужно. Это ошибочная такая позиция. Она через год-два ее уже сразу человеку понятно, что здесь что-то не то. Вот. Так что за протестантов, за вашего родственника молитесь сами. Молитесь сами. Это все в руках Божьих, и трудно мне что-нибудь конкретное сказать, кроме того, что церковь молиться не может, вот литургическое собрание наше не может молить, брать на себя дерзновение молиться за всех людей, которые отступили сознательно от единства церкви. Ну, не в силу это. Может, кому-то где-то в силу под отдельным каким-то людям горящим, чистым таким святым благодатным пламенем. Я не могу взять на свои плечи и повесить на плечи прихожан, например, молитву за, там, скажем, всех усопших баптистов там, или отдельных усопших баптистов. То есть я не дерзну этим заниматься. Но родственники могут молиться. Пусть молятся. При том, что, повторяю, что все равно последний тасут у Господа. И есть люди, которые никогда не знали православия, и у них есть какое-то психологическое оправдание. Так случилось. Они узнали Христа, Христа полюбили и прожили в этом вот. Есть люди, которые оттолкнулись от православия, потому что их там обидели. Или там что-нибудь случилось. Так у них есть еще одно психологическое оправдание. Они не нашли чего-то, чего искали. И не нам судить, мы не можем как бы разобраться в этом всем. Оставим это Господу Иисусу Христу, который безошибочно разберется в каждом конкретном случае. Нам остается молитва. Но в этом случае молитва частная. Не общественная, не молитва прихода, не молитва церкви. К сожалению.